Я приветствую всех вас, возлюбленные Господом, братья и сестры. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня, в этот день, мы вновь с вами будем прикасаться к священному слову Господа, которое до нас с вами дошло в неизменном виде. В Новом Завете есть одна интересная история, которая будет являться определенным введением в тему. Это история, которая повествует о том, как при пришествии Иисуса Христа на землю Господь будет отделять одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Овец он поставит по правую сторону, а козлов поставит по левую сторону. И овец он забирает Царство Небесное, а категорию людей козлов он Царство Небесное не берет. Это сравнение. А я никогда раньше не думал о том, почему именно Господь привел этот образ. До тех пор, пока однажды человек, сведущий в сельском хозяйстве, не уточнил одну очень важную деталь. Скажите, вы знаете, чем отличаются овцы от козлов? Ну, кроме физиологии. Вот.
Овцы идут за пастухом.
Так, овцы идут за пастухом, а козлы? Что козлы? Упрямые. Ну, барашки тоже упрямые в результате их ума определенного, да? Ведь они же как бы, это, если увидят какое-то ворота не свои, они никуда не сдвинутся, да, если даже хозяин покрасил их. Вот. Так вот этот человек сказал интересную особенность, чем отличаются овцы от козлов. Овцы нуждаются в пастухе. Без пастуха они разбредаются и погибают. Козлы же – это особые животные, которым пастух не нужен. Они сами себе на уме. И для того, чтобы созидать стадо овец, обязательно, значит, владелец овец в стадо ставит несколько козликов. А козлы, они, видя за собой такую массу животных, которым подчиняются, чувствуют себя очень хорошо. Они ведущие, а овцы всегда ведомые. И вот в жизни нашей с вами зачастую люди, они не всегда испытывают потребность в Боге. И Господь сказал, что в Царство Небесное не попадут те, кто не испытывает зависимость от Бога. Лишь те, кто нуждается в Нем, окажутся в Царстве Небесном. Но в нашем мире сегодня существует две категории людей – верующие и неверующие. И для того, что, и, кстати, и неверующие, и верующие зачастую теряют вот эту особенность, зависимость от Бога. И для того, чтобы как-то привить им эту зависимость, для неверующих Бог посылает что? Определенные жизненные обстоятельства, и то же самое происходит и в жизни верующего человека. Потому что зачастую, когда человек становится верующим, теряется вот эта вот особенная, знаете, какая-то нить, которая притягивает человека к Богу. И сегодня тема, о которой мне бы хотелось говорить, она весьма непопулярная, но помимо популярных тем, есть темы необходимые. Это тема об испытаниях. Когда в жизни человека все хорошо, можно размышлять на любые темы, но когда приходит в жизни человека так называемая черная полоса, возникает ряд вопросов, и вопросов к Богу. Потому что когда черной полосы нет, вопросов к Богу нет, только благодарность. Но когда возникают трудности, возникает ряд вопросов. И мне бы хотелось рассмотреть очень интересную библейскую историю, которая записана в 22 главе книги «Бытие». Я приглашаю вас открыть вместе со мной книгу «Бытие». Это 20-я страница Ветхого Завета. И мы прочитаем с 1 по 14 стихе этой главы. 22 глава книги «Бытие». «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал им: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки своей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя места тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. Прочитанная библейская история очень хорошо знакома нам с вами. Но эту историю знают все мировые религии, их четыре. В иудаизме, в исламе, в христианстве и в индуизме всегда вспоминают эту историю, когда говорят об определенном испытании и верности человека. Конечно, сквозь призму веков, прошло уже очень много времени с тех пор, очень легко рассуждать на эту тему. Очень легко. Вроде бы, казалось бы, мы видим историю от начала до конца и видим результат. Но оказаться на месте Авраама и сделать то же, что сделал он, сможет не всякий. И я бы на его месте не знаю, как бы поступил. Но Авраам знал одну очень важную деталь, на которую мы с вами обратим внимание. Итак, мы с вами читаем о том, что это произошло после определенных происшествий. И эти происшествия, о которых описано несколько ранее, если их суммировать, они затрагивают всегда жизнь Авраама, его личную безопасность. Если вы изучали психологию, вы знаете, да, есть такой известный психолог Маслоу. У него есть пирамида потребностей человека. И самая основная потребность, согласно этому психологу, это безопасность. И ради безопасности сегодня люди делают все мыслимое и немыслимое для того, чтобы заработать много денег. Потому что думают, если будут деньги, будет безопасность. Будет и на старость что, и жить будет хорошо. Авраам не исключение из этой категории. Если вы помните, то было две истории с женщинами. Первая история была с Агарью. Вспоминайте эту историю, когда он взял в себе вторую жену, и она родила ему сына. Вторая история также касалась, правильно?
Служанку
взял. Вот, ну она... Ну, взял ее, ну как по-другому сказать, если она родила ему ребенка. Да, жена предложила, да, но статус у нее был определенный. Я просто так мыслю, если родился ребенок, значит особый статус. Второй случай, когда попался Авраам, это касалось его жены. Помните, да? Когда он сказал: «Ты очень у меня красивая, очень замечательная, и если фараон на тебя посмотрит, то может случиться беда, и что со мной будет? Да, меня убьет». И такая же история произошла с филистимским царем, помните, да? Все два случая понятны с женщинами, когда Авраам подставлял свою жену. Кстати, сестры, вот если бы ваш муж так поступил, как бы вы себя чувствовали? Неприятно, согласитесь, да? Но почему-то Сара реагирует особенно. Она спокойно реагирует на эту ситуацию. Она понимает, что муж, она мужа понимала прекрасно. Потому что она видела его переживания, и ради безопасности семьи она дала на это согласие. По-другому быть не могло. Если касалась речь о фараоне и о филистимском царе, когда Авраам подставлял жену, однозначно мы видим, что речь идет о безопасности кого? Авраама. А когда речь касается о диалоге Авраама и Агари, которая родила ему сына, это тоже затрагивает его жизнь. Почему? Потому что в то время, если на тебе обрывался род, и у тебя не было наследников, это означало, что в Царство Небесное человек может и не попасть. Потому что потомки являлись определенным гарантом нахождения человека в современном христианском языком, если мы говорим, в Царстве Небесном. И поэтому Авраам очень сильно переживал за то, что будет ли у него сын или не будет, потому что он испытывал определенное чувство страха перед будущим. Особенно в то время, когда все дети селились рядышком, и это означало, чем больше детей, тем больше защиты и больше племя, и значит, чем больше племя, тем сильнее ты. И вот эти три происшествия основных, о которых употребляет книга Бытие в отношении Авраама, приводит к тому, что Бог решает испытать еще раз Авраама. И вот это особенная черта Бога. Бог всегда поставит человека в ту ситуацию, в которую он падал раньше. Он создаст эту ситуацию специально для того, чтобы ты прошел еще раз через нее. А вы знаете, когда Бог вводит верующих людей в эту черную полосу, для кого-то она может быть и не черная, для кого-то она может быть очень простая. Но для человека, который идет этим путем, этот путь очень тернистый. И Бог сознательно вводит человека в это испытание для того, чтобы человек его прошел. И Авраам попался. 25 лет Авраам молил Бога, чтобы он послал ему сына. Скажите, кому 25 лет есть сегодня? Такая категория людей нету, да? А меньше 25 лет есть у нас? Есть, конечно, меньше 25 лет. Вот представьте себе человека, который 25 лет просит подарка. Ну, это в основном дети, да? Сколько максимум вы просили у отца или у мамы какой-нибудь подарок? Рафаэль? Вот максимум, сколько ты ждал от родителей, чтобы что-то получить? Нет, вот он, я знаю, ждал полтора года. Потому что на одно день рождения я ему подарил не то, что он хотел, только через определенное время он получил, что он хотел. Но год или полтора – это одно. А 25 лет, представляете, каждый день, Господи, дай мне сына, Господи, дай мне сына. И, наконец, ты получаешь этот подарок. И скажите, как здорово. Исаак растет, становится крепким, рослым юношей, немножко гоняет его Измаил, но все-таки он счастливый отец. И вдруг Бог говорит: Авраам, тот подарок, который я дал тебе, возврати его мне. Но не просто возврати, а сделай нечто такое, что сводит с ума любого человека того времени. Он должен был принести его во всесожжение. А вы знаете, что это такое? Это значит, он должен был перерезать ему горло, разделить его на части, выпотрошить его, потому что всесожжение, оно требовало это. Но там еще нужно было и кожу снимать с него. То есть Бог говорит, сделай с ним то, что ты знаешь, делают языческие племена. И этот человек идет и это делает. Рано утром жене не говори, потому что женам нельзя говорить кое-что, да, потому что она его не пустила. Он поступает как настоящий мужчина. Он встает и делает. Он говорит, берем осла, берем дрова, бери с собой своих друзей, чтобы тебе весело было, и пойдем. И они встали и пошли. Елена White красиво описывает эту ситуацию, ту внутреннюю борьбу, которая была у Авраама. Но самое интересное то, что этот человек уже что сделал? Он совершил уже убийство, согласитесь. Потому что он уже встал и согласился это сделать. А скажите, зачем нужно идти 3 дня и 3 дня мучить себя? Помните, как Иисус сказал, если что решился делать, делай скорее, да, не мучь ни себя, ни нас, да? Зачем Аврааму нужно было идти ровно 3 дня? Вы представляете, он идет с мыслью о том, что он убьет его 1 день по пустыне. 2-й день, 3-й день, я буквально в течение 5 секунд вам это сказал, но это день. И они идут, и он слышит голос Исаака, да, как он беседует со своими товарищами, он слышит их смех, он видит их шутки какие-то, наверное, шутки тоже были, да, может, кому камушек по голове кинул, все равно весело, да, потому что молодежь идет, о чем-то беседует, да. Вот, но он идет 3 дня. Никогда не задумывались, почему? Казалось бы, день хватит же, все, но жена не узнает, она за день не будет гулять, смотреть, да, что произошло. Прошел и сделал свое дело. Но есть одна очень важная деталь, о которой мы с вами должны помнить. Если мы говорим о том, что Бог вводит человека в испытание, и он делает это сознательно, помните одну очень важную деталь, и она отображена в библейском тексте. Обратите внимание, что слышит Авраам от Бога. «Возьми Исаака и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Он говорит, «Я скажу тебе гору ту». Затем, в 3 стихе мы читаем, «И встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». И написано, и на 3-й день, когда Авраам возвел очи, он увидел то место издалека. Это очень важная существенная деталь. Каждый раз, когда Бог вводит человека в испытание и ведет по черной полосе, Он всегда обставляет это место и ваш путь определенными знаками. И эти знаки говорят о том, что Бог рядышком. Вы знаете, что увидел там Авраам на той горе? Что, Алексей? Он увидел облако или шахину, то облако, которое было над скинией Моисея. То облако и та шакина, которая была над ковчегом. Именно это и увидел Авраам. И он понимал, если Бог меня вводит в это было страшнее, для Авраама ничего не было. Это взять ребенка и взять подарок 25-летний. Он так его лелеял, вымаливал, и Бог говорит, отдай. Но он понимает, если Бог вводит в испытание, он обязательно это место обставит определенными знаками. И в этом мире очень важно обращать внимание на те знаки, которые посылает нам Господь Бог. Очень важно. Если видите, что в жизни произошло какая-то неприятность, вам непонятная, ищите знаки от Бога. Мы не знаем, какие они, но Бог обязательно это делает. И когда Авраам подошел к этому месту, он понял, что он попал. Потому что нужно сделать что-то. И мы с вами читаем в 5 стихе. «И сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь, а мы с сыном пойдем дальше». Казалось бы, да, почему он не взял товарищей своих? Ведь все-таки, знаете, когда много народу, ведь, знаете, проще, да, проходить трудность, когда кто-то рядом есть. А на эту гору он пошел как? С кем? Он пошел один. Он пошел самостоятельно. Рядом не было друзей, рядом не было массовки, будем так говорить, да? Которая могла бы помочь Аврааму пройти это испытание. Но это один из библейских принципов. Все библейские герои проходили испытания одни. Вспомните, пожалуйста, Даниила, которого бросили в ров. Он был один. Все библейские герои, Иосиф, и даже вспомните Иисуса Христа, да, когда он находился в этом борении в Гефсиманском саду, рядом с ним были вроде бы ученики, но они в то же самое время летали в мечтах, они спали. И сам и Христос прошел этот путь, это испытание один. Конечно, если бы кто-то из учеников проходил это испытание, они бы не спали. Конечно, не спал в свое время, потом уже Петр, который громче всех храпел, да, в Гефсимании. Его тоже потом, он тоже прошел тем же путем, по которому прошел Христос. Но Господь знал, что на помощь учеников надеяться нет смысла. И поэтому Он говорил: бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. Они не бодрствовали. И Христос прошел этот путь один. А вы знаете, почему Господь допускает так и допустит так, чтобы каждый верующий человек прошел это испытание один? Рядом не будет ни пастора, ни мужа, ни жены, ни детей, ни церкви. Никого рядом не будет, когда Бог будет проводить через это испытание. Для чего? Знаете, такой, простите за выражение, такой садист сидит на небе, да, и вот думает: а, сейчас я помучу этого человека, да? Конечно, это безумие так говорить. Но Бог это делает для того, чтобы человек, пройдя это испытание, сказал: мне помог кто? Бог. Он ввел меня в это испытание, и Он же меня через это испытание вывел. Не друг, не пастор, не церковь. Это мой опыт с Богом. Знаете, когда мне было еще 17 лет, я целый год проходил мимо одного и того же места, мимо военкомата. И у меня поджилки тряслись. Потому что мне так не хотелось идти в армию. Мне было очень-очень тяжело. Мама моя говорила: да что ты переживаешь, все нормально. Да, это все женщины скажут: ну что такое, все были в армии. Да, что испытывает молодой человек, которому 17 лет. У меня коленки дрожали. Когда пришел на призывной пункт, я вообще служить не должен был, знаете. Но Бог сделал так, что я попал в армию. Потому что верующим стал я именно в армии. Со мной попал служить пятидесятник, который никогда не должен был служить, по сути. И потом, когда я уже покаялся, он говорит: а я знаю, почему я сегодня в армии, потому что я был послан для тебя. Я говорю: спасибо, Господи. С 95-го года я верующий человек. Но когда, вы знаете, я пришел с армии, проходя мимо военкомата, у меня, знаете, грудь колесом становилась, да, я прошел этот путь. И вот когда беседуешь с молодыми людьми, и когда со мной беседовали, я всегда слушал только тех, кто служил в армии. А те, кто не служил, знаете, успокоить, что там все будет нормально, знаете, как-то не верится, потому что ты там не был. Но когда ты прошел этот путь, звучит гораздо эффективнее, согласитесь. И когда Бог вводит человека в испытание, и не просто испытание, как Петр говорил, огненного испытания, посылаемым Богом, да, для вашего испытания, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. И испытание названо огненным. Знаете, для каждого испытание будет невероятно тяжелым. Для кого-то это, у каждого разный путь. У каждого разный. Где-то, если ваш грех когда-то вас запинал, Бог сделает так, что он опять повторится. И вы пройдете этот путь нелегкий, огненный. Но помните, Бог обязательно обставит это место испытанием, но вы его проходить будете одни. Чтобы, выйдя из него, вы сказали: о, Господь, ты такой удивительный! Моя надежда в тебе. Ты моя скала и ты мое упование. Но обратите внимание еще на то, что говорит Авраам: мы туда пойдем. И что он говорит? Знаете, это интересная деталь. На нее мне обратил внимание один проповедник. Он говорит: когда Бог вводит искушение, и человек проходит в него, помните, что Авраам знал один очень важный принцип. Если Бог тебя туда вводит, знай, что он тебя там не оставит. Есть выход. Авраам где-то, знаете, пятым чувством чувствовал, да, или я не знаю, там, чем он чувствовал, да, что он оттуда выйдет. Он говорит: мы туда пойдем и возвратимся, потому что понимает, в любом испытании, какое бы оно ни было, есть обязательно выход. Есть выход для всех, в каком бы положении человек ни находился. Но когда ты выйдешь оттуда, ты знаете, вот никогда не катался на американских горках. Но когда люди катаются на американских горках, знаете, это такая карусель, которая крутит по, не знаю, по железной дороге. Один визг стоит. Но когда человек прилетает обратно, катится, знаете, то вау, здорово. Кто-то говорит: больше не пойду, но облегченный вздох, да, что здорово, я прошел это. И вот когда Бог тебя ведет и выведет, вот это вот чувство облегчения, что Господь действительно это действительно Господь, да, Он знает, что Он делает. Да, в Царстве Небесном с Господом будет очень интересно. Как-нибудь сядет с каждым из нас, найдет время и скажет, а ты знаешь, что было? То есть, а что было, он скажет, а теперь давай посмотрим, возьмет нашу книгу и будет листать, а вот здесь было, знаешь, дух захватывал, да, дух захватывал, а посмотри, как это было здорово, да, и Господь сам улыбнется, Он сам посмеется с нами, ты, смотри, как я тебе вел здорово, и ты скажешь, Господь, это действительно так. Но на земле Он также хочет, чтобы мы понимали, что Он живой. Яркая иллюстрация записана в Новом Завете, когда у одной вдовы умер сын. Жизнь вдовы была, знаете, очень тяжелая, потому что она вдова, раз, по социальному положению она человек второго сорта, два, нищета, три, поборы, четыре, и сын растет, пять, заберут его в армию, не заберут, кем он будет, не знаю, бедных, и то же самое, он будет бедным. И жизнь этой женщины была тяжела вот от этих многих факторов. Да? И когда Христос воскрешает ее сына, внешние факторы никуда не делись. Никуда не делись. Жизнь также оставалась тяжелой, также не хватало денег, также нужно было платить налоги. Но эта женщина, она поняла одно, что Господь есть, что Он живой. Сын был мертв и воскрес. Она всем подругам рассказывала, Господь есть, эта жизнь у нас коротенькая, когда мы умрем, есть надежда на то, что мы вернемся к Богу. Вот это самое главное. И Бог хочет, чтобы мы это поняли. Но зачастую наши глаза верующих людей закрываются. Вы знаете, есть в этом мире два Господа. Господь творец всей вселенной. И второй Господь в современном мире, знаете, это кто? На букву М. Кто скажет имя этого Бога? Мамона. Зачастую это мамона говорит, ты смотри, сколько у меня есть. Открывает много прелестей. А Господь говорит, да, мамона есть. Ну и я тоже есть. А давай теперь мы тебя оттуда выведем. Как тебя вывести? У Бога свои пути. И человек, попав в это трудное испытание, знаете, порой у него коленки дрожат. Господи, ты где? Но когда Бог ведет, в первую очередь, обращайте внимание на знаки. Господь, пошли знаки, что ты есть рядом. И Бог их пошлет. Но помните, когда Он туда тебя введет, знаете, что оттуда есть... Другая дверь, выход, чтобы вы вышли и сказали, мамона, ты не мой господин, мой господин творец. И далее Авраам, это еще одна интересная деталь, на которую мы с вами обратим внимание, говорит отрокам. Мы пойдем там и поклонимся Господу. Любое поклонение, оно всегда связано с жертвой. Любое поклонение. В церкви ли, или дома ли, это жертва временем. Легче всего, знаете, положить деньги, вот сестры проходят, да, с корзиночкой, проще всего взять туда и что-нибудь положить, да, и ты спокоен вроде, знаешь, когда особенно, когда денег много, когда раз выложил, ты так здорово. Вот, это тоже как бы нормально, я ничего об этом не говорю, но любое поклонение, оно связано с жертвой. Скажи, а жертву вы как понимаете, что такое жертва? Допустим, у меня отара овец, 10 тысяч голов. Я принес парочку в одну из суббот. Это жертва? Почему не жертва? Конечно, жертва, да? Ну, знаете, это тоже жертва. Но это жертва, которая исходит от чего? От изобилия, да? Нет? Не, ну 10 тысяч овец. 10 тысяч овец это нормально. 10 тысяч овец это много. И парочку там плюс-минус... Жертва настоящая затрагивает тогда, когда, знаете, затрагивает твою, знаете, сущность какую-то, тебе жалко. Да, жаль тебе, да, оторвать немножко. Вот если было 10 овец, и тебе нужно было отдать из них 3, было бы жалко, потому что ты думаешь, вот, слушай, 3 овечки, как, вот это жертва, да, когда затрагивает тебя всего самого. И когда речь идет о поклонении, любое поклонение, оно связано с жертвой. Жертва, высидеть проповедь, которая целый час длится, да? Спеть псалом, знаете, столько много песен веселых, да, поют. Церковь не угоняется за средствами массового развлечения, не угоняется. Посмотрите, как псал, как поют песни о любви в мире, да? Заглядение, слушаешь, мед на душу льется, да? А как мы псалмы поем? Это тоже жертва. Когда мы поем Господу, нужно, кстати, пойте его, я тоже пою, надо мной жена смеется, но я пою как могу красиво, да, не всегда получаю, но это моя жертва, потому что она мне иногда не хочется петь, но я пою, я понимаю, что это нужно делать. Это может быть пение, время или средство, но любое поклонение связано с этим. И Авраам этот путь жертвы он прошел. Когда он попал туда, когда он занес ножик над своим сыном, ангел с неба говорит: «Стой! Не делай этого!» Авраам говорит: «О, здорово, это ты наконец, где ты был? Где ты был, Господи? Чуть-чуть бы не убил его». Ангел говорил: «Но теперь я знаю, что боишься ты меня». Что боишься ты меня. И вдруг у Авраама открылись уши, и он услышал сочетание двух букв. Это был голос барашка. И он говорит: «Господи, здорово!» Он пошел с радостью, распутал этого барашка, который... Вы представляете, как он заблудился? 3 дня пути, сколько он там времени стоял, да, этот баран. И это было спасение для этого барана тоже, потому что он запутался в чаще, или он умрет от жажды, или умрет достойной смерти, да, и Господь его приготовил для жертвоприношения. Авраам принес его всесожжение и говорил: «Господи, ты велик, Господь». Исаак, вы представляете, что испытал этот человек? Он лежит на этом, сидит на этих дровах, у него поджилки трясутся, он знает, что с ним произойдет. Но он достойно поступил, он был сильнее своего папы. И он сказал: «Папа, если ты такой, то... что же делать?» Он дал руки связать. И как радовался Исаак, как он держал ноги этого барана. Да, «Господи, спасибо, давай!» И все остальное было совершено. Это было такое благословение для них двоих. И они знали: Бог живой. И здесь очень важная деталь. Слышать голос Бога. А когда говорит Бог, человек ясно этого различает. Если вам Бог не говорит, не делайте. Но когда говорит Бог, помните, что вы услышите этот голос. Голос Бога, особенно если касается этой ситуации. Поэтому Авраам пошел, он знал его. И когда он услышал голос Бога, он так радовался. Действительно, Господь настоящий Творец, он все усматривает, да, и Егова, и Ире, потому что наш Бог, это Бог и Егова, и Ире. Он усмотрит. А в исламе, знаете, есть такое слово «иншалла». Да, если вы слышали, да, «иншалла» говорят. То же самое. Бог усмотрит. Но у них иногда это, знаете, веревкой привязывают прицеп и говорят «иншалла». Да. Развяжется, не развяжется. Господь наш мудр. Но мудрость Господа, она направлена на то, чтобы в этом мире нас с вами сохранить. И для того, чтобы приготовить нас с вами к Царству Небесному. И если он видит, что какой-то другой божок закрывает наше внимание, Бог говорит: настало время провести тебя через испытание. Но помните, Бог введет каждого из вас через это испытание. Бог будет испытывать вас, и вы будете одни. Но помните, что есть выход из этого испытания, чтобы, выйдя из него, вы сказали: «Господь живой». И мне бы хотелось, чтобы мы с вами помнили о том, что... через многие века на этом же месте была принесена еще одна жертва. На той горе был распят Господь Иисус. Господь предусмотрел и наше с вами спасение. И сегодня на небесах, я не говорю о небе, я говорю о месте, недостигаемом сегодня для нас, он от радости потирает руки и говорит: «Жду, не дождусь встречи с вами, мои дорогие дети». Он ждет нас, и он хочет, чтобы мы были там. Но пройдя этот земной путь с испытанием Господа, мы можем быть уверены в точности, что мы будем в Царстве Небесном. И пусть Господь благословит нас не отчаиваться в пути, по которому ведет нас Господь. Помните, что вас ведет всех Бог, и что из этого пути есть обязательно выход. Я приглашаю вас к молитве.